Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Первое апреля 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и, как всегда в это время, Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу притчей, и, я надеюсь, извлекаем из этого пользу для себя, для своей, прежде всего, внутренней жизни, и, конечно же, в том числе и видим, как это работает на практике в нашей жизни, в наших обстоятельствах, в наших поступках. И сегодня мы дочитываем 18 главу книги притчи, заканчивая, хотя, конечно, не исчерпывая при этом, разговор о своенравии. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. И вот это начало 18 главы книги притчей, и мы говорили в первой передаче об этом много, а сегодня немножко сузим наш круг рассуждений до вот такой фразы: внутренние импульсы и внешние реакции. Очень важно понимать иногда цену, которые мы платим за нашу импульсивность и за нашу, простите за выражение, реактивность. Мне по роду моей деятельности, я вот только в эти выходные 3 дня работал в Можайской воспитательной колонии, общался с девушками-подростками, которые совершили в том числе и тяжкие, и даже особо тяжкие преступления. После 25 лет общения с преступниками, как взрослыми, так и несовершеннолетними, я убедился в том, что, наверное, я, конечно, не претендую на точность, 90% всех преступлений совершаются именно в силу этих двух вещей, которые я обозначил, только начав передачу. Внутренний импульс, внешняя реакция, а при этом зачастую совершенно неосознаваемые. Так происходит иногда, очень тяжкие преступления совершаются. И вот это своенравие, да, вот его выражение этого своенравия, этого нашего «хочу», которое сидит глубоко-глубоко в нас, это бремя проклятой самости, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Вот это, наверное, очень тяжкое бремя. Избавиться от своенравия, пожалуй, до конца ни одному человеку не удается. Но можно, можно, во-первых, сделать свою жизнь настолько, насколько это возможно, сознательной, а во-вторых, понимать вот эти границы, что нам необходимо, да, 3 вещи самые важные в жизни, о которых я все время говорю. Это равновесие, это симметрия и это отстраненности. И я вот на недавно буквально убедился, что называется, воочию, как человек может только за счет своей импульсивности и только за счет своей реактивности, да, испортить, сломать себе жизнь за очень короткий период времени. Страшно иногда смотреть, потому что последствия этих импульсивных и реактивных действий иногда бывают просто страшными, невыносимые. И вот мы говорили уже об этом, и, наверное, лишний раз стоит повторить. Я все время обозначал разницу между тем, что мы называем мировоззрением, то есть это представление о мире вообще и жизни, и тем, что мы называем жизнечувствием. Это термин Семена Франко, мне очень нравится. То есть каждый человек по-своему мир видит и понимает, и каждый человек по-своему этот мир ощущает. Например, можно понимать мир правильно, даже в религиозном смысле. Но можно при этом совершенно неправильно ощущать и реагировать на вот обстоятельства жизни и на свое существование в этом мире. И это касается в том числе уж точно не меньше ни в коей степени людей религиозных. Потому что тот факт, что человек обладает правильным, я это слово без кавычек употребляю, да, религиозным мировоззрением, в центре которого Бог, там человек, там есть и творение, и падение, и искупление в этом мировоззрении. Но при этом он может быть абсолютно негативен в своем жизнечувствии. Вспомним с вами религиозную толпу, кричащую «распни, распни», когда Пилат выводит к этой толпе Христа. Обладатель верного религиозного мировоззрения может быть при этом злым человеком, ненавидящим, желающим смерти кому-то. Это все про то же, про импульсивность и про реактивность. Не всегда ощущения от соприкосновения с внешним миром для нас приятны. Даже тогда, когда представления об этом мире у нас более или менее адекватные. И здесь все очень сложно, и я не побоюсь этого слова, запутано. Потому что по характеру человека далеко не всегда можно сказать о его мировоззрении. Ну, например, я, наверное, постараюсь быть как можно проще в этих примерах. Грубиян, он человек грубый, да? Он может быть даже жестоким. Он реагирует на мир. Но при этом он может быть, может совершать добрые поступки, по-своему любить, быть сострадательным. То есть внешняя грубость сама по себе ни о чем не говорит. С точностью наоборот. Человек вежливый, обходительный, внимательный может быть, вообще говоря, негодяем. Давайте вспомним Тартюфа у Мольера. Так что внешняя воспитанность, как и внешняя грубость, сами по себе, я хочу подчеркнуть, ни о чем еще не говорят. Это не свидетельство подлинной, качественной внутренней жизни. Но, и вот здесь очень важно эту книгу притчи прочитать правильно, мы читаем ее вторую половину 18 главы сегодня, 13 стих говорит нам о том, что перед падением сердце человека возносится, а смирение предшествует славе. Есть истины универсальные, которые уж никак и ни в коей степени практически не зависят от жизнечувствия. Это правда, которой покоряются и грубые, и вежливые, и люди реагирующие, и люди импульсивные, и люди сдержанные, люди живущие сознательно. Ведь что такое здесь падение в 13 стихе 18 главы книги притчи? Это разрушение в широком смысле. Падение Вавилонской башни – это ее разрушение. Падение человека – это начало разрушения его силами греха и зла. Так вот, сознание человека, которое пытается вознестись, стать выше того, что объективно его превосходнее и сильнее в духовном, нравственном отношении, он, это предшествует падению. Ну, вообще говоря, в бытовом смысле это значит, если вы идете, гордо подняв голову, не глядя под ноги, рано или поздно вы упадете. Если же вы смотрите под ноги, если вы понимаете, что вы не безошибочный, не совершенный и не идеальный, тогда вот это смиренное сознание, понимающее свою ограниченность, оно ведет, предшествует славе. Что это значит? Человек обретает какой-то вес внутренний. Я уже не говорю о способности отражать славу Бога, ведь мы созданы по его образу и подобию, хотя этот образ в силу греха в нас очень сильно искажен. Вот почему, наверное, первое, о чем вот мы говорим, предпосылка, скажем так, в борьбе с этой своей собственной импульсивностью и реактивностью, это умение верно слушать. То есть нельзя, как тот же 13 стих говорит, отвечать, не выслушав. Это ведет к стыду. И давайте вспомним знаменитые слова Никодима, которые он обращает к лидерам израильским, религиозным лидерам. Судит ли закон наш человек, если прежде не выслушает его и не узнает, что он думает? Ну, в ответ на это ему очень быстро заткнули рот. Это вот в 7 главе Евангелия от Иоанна. То есть они реагировали, они не думали, фарисеи. Вот этот импульс, эта реакция. И вот в центре всей 18 главы, вот мы к этому наконец-то подошли, стержень, вот вокруг которого весь этот текст вращаются, все эти слова, на мой взгляд, является фраза о том, что дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Книга Притчей, 18 глава, 14 стих. Иначе говоря, человеческий дух, а дух – это иное измерение бытия, личного бытия. Это выше психологического измерения, выше социального, я уже не говорю о политическом, материальном и так далее. Дух человека глубже и выше и его мировоззрение, и его жизнечувствие. Потому что выдержать бремя существования, а я напомню, мы всегда об этом говорим, что человек существует в отчуждении от источника своего личного бытия. Но при этом он может быть сопричастен к нему. Для нас, верующих во Христа, это означает через Христа и во Христе. Так вот, здесь очень любопытные в 14 стихе 18 главы книги Притчей слова, которые переводятся на русский язык, как «переносит», и это еврейское слово означает «поддерживает», укрепляет глубокую сущность человека. Английское слово sustain используется в некоторых переводах. То есть то, что нас поддерживает внутренне. И кто может подкрепить, да? И здесь слово подкрепить другое, значит поднять в буквальном смысле. А в переносном, конечно же, речь идет о достоинстве человека. Смотрите. Мы ведь все знаем вот эту роковую иногда фразу о том, что человек пал духом. До того, как человек терпит поражение внешнее, он падает внутренне духом. В этом ключ к падению Римской империи, например. Об этом очень замечательно писал историк Гибсон в своей истории о Римской империи. И вот здравый смысл, свидетельство истории говорят нам о том, то если человек, и человеческий дух не подкрепляется высшим смыслом, то никто не в состоянии поднять человеческое достоинство в случае падения. Очень часто в работе с подростками использую такую иллюстрацию. У меня в руке ручка, я ее роняю на пол и задаю роковой вопрос, в кавычках, конечно же, роковой. Я его уронил, вот эту ручку, они говорят, да. Значит ли это, что я ее потерял? И они все говорят, нет, потому что вы можете ее поднять. И вот таким образом я показываю, что человек, все мы, без исключения, так или иначе, время от времени свое достоинство роняем, но это не значит, что мы его теряем. Да, мы страдаем при этом, иногда очень сильно. Но самое страшное – это утрата внутренней целостности. И вот почему мудрость Бога, которую мы понимаем как искусство хождения перед Богом, она человека предупреждает и говорит ему о том, что разум Да, смотрите, первое послание, Иоанна, 5 глава. Мы знаем, что весь мир лежит во тьме, но Бог дал нам свет, а Он и есть свет и разум, для того, чтобы мы могли понимать Бога. Не значит, что мы все обо Нем можем знать или постигнуть Его, но понимать то, что нам необходимо, мы можем и в какой-то степени должны. И вот здесь пропасть лежит между людьми импульсивными, реактивными, как мы сказали, и людьми разумными, понимающими, которые приобретают знания. Мудрый слушает, чтобы знать. Глупый реагирует, потому что не знает. Понимающий ищет знания, он хочет понять даже того человека, который его оскорбляет. Импульсивный реагирует. Отсюда столько конфликтов, столько противоречий во всех измерениях жизни, включая социальное, потому что в этом измерении, пожалуй, как ни в каком другом, выражается несправедливость вот этого порядка, в котором мы живем. Порядка, в котором люди делятся на бедных и богатых, умных и глупых, добрых и злых и так далее. Порядок, в котором все хотят быть равными друг перед другом, а это невозможно. И никто не хочет быть равным перед Богом, а это правда. И вот в этом смысле следующая фраза все как будто потихонечку ставит на места. Да, есть люди талантливые, одаренные, способные. И вот почему 16 стих говорит, а может ли человек откупиться вот этим своим талантом, даром, подарком? И если да, то каким же, собственно, подарком он будет откупаться от этой действительности, от ее болезненного влияния? Ведь речь тут идет в 16 стихе 18 главы книги Притч не только о взятке, хотя это и подразумевается. И в то время, как и сейчас, впрочем, на Востоке и не только, в ней нет ничего необычного. Давали вельможам взятки, какие-то подарки им делали всегда. Это помогало, по крайней мере, получить их благорасположение. А в некоторых случаях и даже воспользоваться их влиянием и положением в своих интересах. Так вот, дар человека, в чем бы он ни состоял, выводит его на простор какой-то. Чем более способен человек, тем больше перед ним открывается возможностей. Чем менее он способен, тем уже круг его интересов. Но это вовсе не значит. И вот почему 16 стих 18 главы книги Притчи, простите, говорит, что в глазах человека, который даром владеет, в его глазах, этот дар открывает ему двери, расширяет его возможности и так далее. Но при этом мы видим с вами, что талантливость, одаренность или в том числе и в материальном смысле, ни в коем случае не является каким-то безусловным, носительным, положительного характера. Люди талантливые, богатые во всех отношениях, это вовсе не гарантия того, что у них добрые характеры и приятные намерения. Совсем нет. То есть, видите, как интересно получается. Мы опять говорим о мировоззрении и жизнечувстве, об их связи между собой и о чем-то, что, в общем, в полной мере нам не подвластно. О чем-то, что мы с вами обозначили в прошлой передаче как своенравие. И вот здесь, если говорить о жизни в обществе, жизни в среде, мы с вами сталкиваемся вот с удивительной фразой, 19 стих, 18 глава, о которой стоит порассуждать отдельно. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобно запорам замка. Именно замка, не замка. Ударение стоит ставить правильно. Здесь слово «озлобленный», наверное, лучше перевести как «обиженный», «оскорбленный». И дело тут не в справедливости нанесенной обиды. Достоинство человека страдает даже тогда, когда обиды и наказания заслужены, я этому свидетель. Сердце ожесточается, даже если мы знаем, что, допустим, те же люди в местах лишения свободы, что они, в общем, получили по заслугам, многие это признают, но при этом все равно обида есть всегда, и это вызывает некую, вот о чем здесь говорится, замкнутость. Вот смотрите, импульсивность и реактивность человека – это одна сторона медали, и вторая сторона – это замкнутость. Одни реагируют, другие замыкаются, уходят в себя, как говорят. И это все в контексте, перед этой фразой говорится другая, что первый в своей тяжбе прав, но приходит соперник его и следует дело. О чем это вообще все? О том, что всегда есть искушение доверять первому. Первому впечатлению, первому мнению, первому свидетелю. Иногда говорят, что и короли этим отличались. Тот, кто первый добирался до их уха, доносил им информацию, они второго уже не слушали. И вот не стоит доверять первому встречному, не стоит доверять первому мнению и первому впечатлению. Любовь с первого взгляда звучит красиво. И такое бывает. Но кто не знает случаев, когда второй, третий, четвертый, пятый взгляд оказывались уже не такими восхитительными. Первый взгляд на павлина нам укажет на его красоту, великолепное оперение. Но какое же разочарование мы испытаем, когда услышим, как павлины кричат. Петухи просто ангелы по сравнению с ними. И вот это «я чувствую, что я прав». Вот сколько я от этого от людей слышал, в их импульсивности, в их реактивности, первое впечатление. Вот смотрите, с одной стороны, есть невероятная открытость всему, что человек видит и слышит, которая далеко не всегда полезна, а с другой стороны, есть замкнутость. Есть люди общительные до невероятности, открытые, знаете, как говорят, душа нараспашку, а есть люди замкнутые. И у каждого вот такого подхода к жизни есть свои преимущества и свои недостатки. И вот почему. Да, важная роль иногда отводится тому, что принято называть спором сильных, равных по силе аргументов, например. Вот уж действительно. И давайте вспомним Соломона и знаменитый эпизод с двумя женщинами, каждая из которых утверждала, что ребенок ее жив, а ребенок другой женщины умер. Вот эта Соломонова мудрость произносит страшные слова «разрубите ребенка пополам», и тогда настоящая мать ребенка говорит «отдайте ей, пусть живет». Видите, там уже не импульсивность и не реактивность, там что-то более глубокое. Там дух человека, который поднял на себя бремя ответственного выбора, отказа от материнства даже в пользу жизни ребенка. Для того, чтобы такие решения принимать, надо быть человеком очень сильным. Мне недавно одна девушка в колонии, не могу этого забыть, сказала, да что, подумаешь, лишение свободы. Это обстоятельство жизни, я бы еще два срока отсидела, лишь бы не повторилось и не случилось то, что произошло. Это зрелый ответ обстоятельствам жизни, своему жизнечувствию, своим обидам, своей замкнутости. Бывает и так, что равноценные мнения, впечатления противостоят друг другу. Когда мы, общаясь с кем-то или с чем-то, испытываем одновременные восторги, какое-то отвращение. И здесь вот любопытная вещь. Жребий. Странно. Снова перед нами, мы когда 16 главу читали, в 33 стихе, Там говорится, что жребий бросается в полу на решение его от Господа. И вот бывает и так, что в споре о мнениях решает все судьба. Я, когда говорю «судьба», я говорю о том, что от нас не зависит. А сила, какая, в чем бы она ни состояла, нашего аргумента, нашего поступка, она привязана к разуму, а судьба его смиряет. Мы не все можем, мы не все знаем, даже тогда, когда мы думаем правильно и поступаем справедливо. Жребий ведь это такая штука, да, которые бросаются тогда, когда разум не может выбрать между двумя равноправными мнениями. Ну, например, представь себе тонущий корабль, и шлюпок мало. Первыми в этой шлюпке идут женщины и дети. Это, об этом жребий не бросает. Вот когда еще есть место, и все оставшиеся на корабле имеют право, в общем, спасти свою жизнь, вот тут бросается жребий. Он решает там, где разум не может принять решение, которое будет до конца справедливым, потому что кто скажет, я должен жить, а ты умереть, и наоборот. Бывают люди, которые добровольно отказываются от жизни в пользу другого, но это не жребий, это выбор. Многое может решить человек, но не все. И там, где разум бессилен, жребий решает. Кто пойдет первым на опасное задание в бою, кто пожертвует собой, кто останется на корабле. А есть люди, для которых жребий вообще не альтернатива. Капитан уходит с корабля последним, и о нем никто никаких жребиев не бросает. Он садится в шлюпку только тогда, когда в ней есть место. И вот, когда мы говорили с вами о замкнутости, мы говорили, да, вот замкнутость, ее уравновешивает вот эту вот открытость, дружелюбие. Вот почему, смотрите, в 24 стихе 18 главы книги Притчи говорится, что тот, кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели чем брат. Желание дружить естественно. Замкнутость, наверное, я вас удивлю, тоже. Человеку хочется и нужно иногда побыть одному. Никто не сказал, что быть одному плохо. Но мы с вами читаем в книге «Бытие» 2 глава, что это нехорошо. Нехорошо для человека быть все время одному. Но плохо, когда человек один на один с собой и с Богом, тем более, остаться не может. В этом смысле и казарма, где нету кусочка даже своего пространства личного, и одиночная камера одинаково вредны. Личность нельзя изолировать полностью, но и она не может быть открыта всегда всем в любое время, потому что это всегда тайна. И в этом смысле, да, желание иметь друзей хорошее, но это желание должно дополняться чем-то, чем-то укрепляться, на что-то упираться. Когда мы пытаемся дружить со всеми, мы теряем себя. Когда мы не дружим ни с кем, мы теряем привилегию общения с ближним. Вот почему дружба – это бесценный дар человеку. Им нельзя злоупотреблять, но кроме этого дара есть еще тайна личности глубокая. Ну, давайте мы прервемся на пару минут для того, чтобы мне перевести дыхание, и сразу после паузы продолжим.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 апреля 2025 года, 12 часов 30 минут, в Москве, вторник, Василий Ласточкин и Теос Медиа вместе с вами, как всегда, в это время по расписанию. Я тут посчитал, 28 лет почти я вот в этих эфирах. Иногда бывало даже чаще, чем раз в неделю. Удивительная вещь постоянства, многому учит. Так вот, сегодня 1 апреля, мы не намерены шутить, и никаких первоапрельских шуток от нас не ожидается, я надеюсь. Мы говорим о своенравии, завершая вот этой второй передачей разговор о человеке, который подвержен как внутренним импульсам, так и внешним раздражителям. Причем постигнуть до конца это очень-очень сложно. И вот мы перед тем, как уйти на паузу, сказали о замкнутости, которая часто является следствием обиды на жизнь, на людей и так далее, и о дружелюбии, об открытости, которая тоже не есть безусловное благо. В конце концов, смотрите, как интересно говорит 20 стих 18 главы книги Притчи. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается». В конце концов, то, как человек воспринимает жизнь со всеми ее сложностями, обстоятельствами, перипетиями, бедами, счастьями, трагедиями и так далее, это его насыщает, его сущность питает. Я вспоминаю совершенно потрясающий фрагмент в романе Пастернака «Доктор Живаго», где главный герой своей возлюбленной, что называется, изливает свое сердце, говоря, как это плохо, что они родились в такое страшное время. Кругом беда, разруха, гражданская война, голод, болезни, даже в каком-то смысле хаос. И она ему говорит: «Нет, нет, не говори так. Если бы не это время, мы бы друг с другом не встретились». И вот здесь еще одна удивительная вещь. Социальное положение, хотя, конечно, оно всегда довольно условно, тем не менее оно заставляет бедного говорить с мольбой, а богатого отвечать грубо, с презрением. И вот здесь, возвращаясь к дружелюбию, нам нужно быть очень внимательным по отношению к тому, каких друзей мы ищем себе и где. Если мы дружим с человеком, потому что мы можем у него попросить денег или там каких-то продвижения в карьере, да, это подло. Если мы не дружим с кем-то из-за того, что он говорит нам правду, это слабость. И тот, кто хочет дружить со всеми и всегда, никогда не будет для всех хорошим. Но тот, кто не дружит ни с кем, ставит себя в положение двусмысленное, потому что никто никогда не узнает, о чем он думает. Ну, давайте вспомним того же Достоевского и его «Человека из подполья». Там это очень здорово показано, вот эта замкнутость его, это обида на жизнь. И вот здесь, конечно, я могу только одно сказать, в том числе и, по моему мнению, полагаясь на какой-то степени на свой опыт, что настоящих друзей их очень мало. Если у нас будет один-два друга за всю жизнь, это уже очень-очень неплохо. Друзей не бывает много. Особенно тех, о которых книга Притча говорит, что они становятся нам ближе, чем брат. И вот в человеческих отношениях, в том числе и в дружбе, конечно, не в той мере, как в браке, вот личное начало человека, вот тайна его личного бытия, тот самый человек в человеке, как говорит Достоевском, она прячется и раскрывается, защищается и развивается. Настоящие друзья помогают чему-то в нас расти и помогают нам преодолеть то, что нам самим нас не нравится. И вот почему, наверное, очень важно понять одно, что величайшим, ни с чем несравнимым историческим переворотом является то, что со дня Христова откровения и до ныне всюду, где есть истинная христианская вера, подлинное христианское сознание, царству Кесаря, царству мира сего, поставлены незыблемые пределы в лице суверенной, свободной жизни души Боги. Вот лучше не скажешь. Есть вещи, которые важнее дружбы и ссоры, важнее замкнутости и общительности. И удивительно, писатель неоднозначный Альбер Камю очень любопытно рассказал о себе, поведал нам такую правду в своих дневниках. «Я удалился от мира не потому, что имел врагов, а потому, что имел друзей. Не потому, что они вредили мне, как это обычно бывает, а потому, что они считали меня лучшим, чем я есть. Этой лжи я вынести не мог». Странная вещь, иногда честность делает человека замкнутым. Замкнутым по отношению к самому себе. И вот, возвращаясь снова и снова к этой проблеме своенравия, свойственной всем, без исключения, людям в большей или в меньшей степени, и воспитание помогает нам справляться с этой проблемой, качественная внутренняя жизнь поднимает нас выше этого своенравия, выше своей импульсивности, выше своей реактивности. Вспомните апостола Павла. Бедный я человек. Он-то это понимал. Надеюсь, мы должны как-то приходить к пониманию того, что мы далеко не всегда делаем то, что хотим. И уж тем более далеко не всегда хотим то, что делаем. Человек, который пытается вознестись своим умом, падает иногда гораздо ниже того реального положения, в котором он находится. Вспомним причину и корень этого падения Люцифера. Пал он гораздо ниже того места, с которого пытался подняться еще выше. Мы все, наверное, можем сказать о себе, что мы не развиты в духовном и нравственном отношении. И вот это наше несовершенство, нравственное, моральное, духовное, помогает вынести дух человеческий. Он переносит всю тяжесть этого несовершенства. Без этого нам это бремя самости не вынести, оно нас раздавит. И парадокс, я не побоюсь этого слова, парадокс духовной жизни состоит в том, что сила в человеке обнаруживается именно тогда, когда он слаб. Но уже не его сила. Вот почему апостол Павел в своем очень откровенном втором послании к Коринфянам говорит: «Когда я немощен, тогда Бог силен». Такова тайна действия благодати в нашем сердце, которая дает нам силы и незаслуженные способности творить добро. Но есть еще милость. Милость, которая, по словам Давида, лучше, чем жизнь. Почему? Потому что без нее никто жить не смог бы. Милость и благодать. И Давид в 22-м псалме говорит: вот они за мной следуют по пятам. Милость Бога и Его благодать. И вот мы учимся, возрастая, преклоняя свое ухо к мудрости небес, мы учимся ценить то, чего у нас отнять нельзя. И учимся легко относиться, полегче к тому, что отнять можно. Многое у нас можно отнять. Многое мы, к сожалению, отдаем сам и слишком поспешно. Силу, здоровье, много чего. Но есть вещи, которые даже мы сами у себя отнять не можем. И вот эта благодать Бога дарит нам улыбку друга, взгляд любимой женщины, счастливые глаза ребенка. Много в жизни того, что приносит нам радость. Я вчера просто с внуками общался, поэтому даже каких-то полчаса, 40 минут, мне кажется, делают меня моложе. Люди иногда, вы знаете, умудряются оставаться людьми даже в нечеловеческих условиях. И вместе с тем, сколько людей погрязает в свинство в условиях роскошных, когда у них все есть. Примеров тому в истории немало. И вы знаете, я вот читал, помню как-то дневники людей, детей, которые были в гетто еврейском в Каунасе, людей, умирающих от голода, холода, болезней, людей, которых вывозили на расстрелы, убивали. Голодные учителя, голодные дети, уроки истории, философии, литературы. И вот это удивительно, пишет Франкл об этом в своей, одной из первых своих известных работ «Скажи жизни», да, психолог концлагеря, о том, что есть что-то, что человека поднимает выше, выше его судьбы, выше его страданий, и, что не менее важно, выше его удовольствия. И вот хочется вспомнить, подходя к концу этой передачи, слова апостола Павла. Он когда пишет во втором послании Тимофею о том, что наступят тяжкие времена. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны и так далее, и так далее. И там есть слово недружелюбное, непримирительные, клеветники, невоздержанные, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Удовольствие люди предпочитают качественной внутренней жизни. И вот, в конце концов, настоящим человеком нас делает не наша собственная сила, не наш талант, и уж точно не наша импульсивность или наша реактивность. Это как раз свидетельство нашей слабости. Человек, который кричит на своего подчиненного, он демонстрирует свою слабость, на самом деле не славу. И вот в этом смысле я думаю, что нам открывается сила Христова. Сила Христова. Разумность нашей доброй воли. Она должна опираться на что-то вне нас самих. И вот опять ссылаюсь на Семёна Франка. Истина дважды два равняется четыре. По своему содержанию независимо ни от душевной жизни, ни от сознания людей. Она одна для всех, она имеет силу раз навсегда, не подчинена времени и есть независимо от того, сознают ее люди или нет. Существует сфера идеальных соотношений, вневременно сущая и потому независимая от сферы человеческой и душевной жизни. Вот почему я не удивлен, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет людям очень импульсивным и очень реактивным. Коринфская церковь была вот такая. Это сообщество было, которое очень легко поддавалось импульсам внутренним и реагировало на внешние раздражители. Он им пишет: ребят, душевный, он не принимает того, что от Бога, он не может. А духовный судит обо всем. Это значит, что только в глубине своей сущности человек способен жить по-настоящему. И вот почему я и делаю эти передачи, которые, я надеюсь, свидетельствуют, что качество внутренней жизни – это самое главное, потому что это неприходящее. Это связывает человека с вечностью. И без Христа, без опоры на Него – без Слова Божьего такая жизнь невозможна. И вот почему жребий, о котором мы уже говорили, он ведь тоже полагает предел человеческому своенравию. Есть вещи, которые человек выбрать не может и не может преодолеть. Вот. И иногда Бог допускает в жизни человечества обстоятельства, которые все-таки как-то укрощают наше высокомерие. Есть вещи, с которыми мы не можем справиться. Как внутри себя, так и снаружи. Болезни, беды, несчастья от нас не зависящие. Они, в общем, не такие уж бесполезные или вредные, как нам кажется. И не зря Петр Михайлович Достоевский говорил, что человеку нужно кроме счастья еще и несчастья, и очень много. Человек в своем, в том числе и внутреннем личном бытие, противостоит злу, которое в нем тоже есть. И вот опять заканчиваю я ссылкой на того же Семена Франка, его удивительную работу «Свет во тьме». Чем более глубокими осознаются корни зла, тем более настоятельной представляется борьба с ним. Что эта борьба должна в пределах мировой истории длиться вечно, не умаляет ее значения и ее необходимости. О чем это? Это о том, что мы должны противостоять тому, что сильнее нас внешне, даже тогда, когда рассчитывать на победу не можем и вправе. Дело не в том, что у нас вообще получится во внешней жизни, чего мы добьемся и чего мы получим, а дело в том, какими мы становимся в результате этой борьбы. И здесь замкнутые мы или дружелюбные, в общем-то, очень относительно в своей полезности или в своем вреде. Открытость может быть не менее злым врагом, чем замкнутость. Вот почему вопрос в том, на что мы обижаемся. На то, что мы получили заслуженную двойку, а другой получил незаслуженную пятерку. Сложно сказать. Это все внешнее. А вот внутренняя жизнь свидетельствует нам, что лучше быть побитой и остриженной овцом. Овцой, да, чем сытым, злым и умным волком. Вот это мы выбираем. Как мы относимся, в том числе, и к самому себе. Вот почему человек, существо словесное, должен развивать себя в мыслях и чувствах, обращаясь к этим удивительным, чудесным текстам Откровения Бога, к Священным Писаниям. И к тому, что написано во многих добрых и умных книгах, написанных талантливыми людьми. Я говорю о вечной литературе, о Шекспире, о Достоевском, о Данте, о Сервантесе и многих других. И должен всегда помнить, что высшее может снизойти к высшему, а низшее никогда не доберется до высокого. И если мы стремимся к высокому, оно откликнется на наше желание. Обязательно. Вот зови ко мне, говорит Бог, и я отвечу. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Об этом написала Иеремия в 33 главе, 3 стихе. Мы в моей молодости, 30 лет назад, мы назвали книгу Иеремии, 33 глава, 3 стих, телефонным номером Бога. Немного позволяет себе шутить. Если человек замкнут, то разомкнуть его может только Бог. У него есть ключ от нашего сердца. Если человек чересчур открыт, то защитить его, опять-таки, может только Бог. В том числе и даруя нам бесконечный дар Его милости, которая обновляется каждое утро. Об этом мы должны, наверное, помнить, как помнил об этом Иеремия в своем плаче, когда наша душа падает в нас. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До встречи в следующий вторник.